кольчуги и шишаки дружины, упрямо склоненные пики ополчения. И дальше, дальше, через неширокую полосу ничейной еще земли. Бунчуки, подстриженные гривы, мохнатые шапки, изогнутые клинки. И длинная вереница повозок, растянувшаяся узким полумесяцем. Дети занавеса стояли перед людьми помоста, и каждый твердо знал, что нет на этой земле места еретикам и инакомыслящим, и что сегодня каждому воздастся по вере его. И тесно было городу и степи на сегодняшней равнине. Семицветный бунчук бился на ветру, и тень его хвостов хлестала по суровому лицу Эрира Кангаа, отца Пуран, владельца белой кошмы. Голова его была не покрыта, и ветер, трепавший символ друга людей Безма, не осмеливался тронуть вьющиеся черные волосы вождя, некогда черные, а теперь обильно усыпанные пеплом седины, золой сгоревших лет. И лишь на самом дне сузившихся глаз его иногда еще мелькала прежняя улыбка веселого табунщика Каныпы, но лишь на самом дне и очень, очень редко. Смерть хозяина белой кобылы — один палец, всеобщий хурал — второй палец, уход за занавес друга Безма и избиение шаманов — третий и четвертый пальцы, объединение племен — пятый палец, целая ладонь власти и вторая ладонь и третья. Раскаленный, ненавидящий взгляд его летал над головами воинов к городским стенам, туда, где на небольшом возвышении хлопал крыльями лилово белый плащ патриарха Скильярда Проклятого, главы топчущих помост. Успел еретик сжать в кулак железную руку городских дружин, успел протянуть ее над неукротимостью степного половодья. Успел. И взгляды вождей скрещивались над крохотным плацдармом ничейной. Пока ничейной земли, где сильнейшие ломали копья, в ярости поединков и несколько тел уже замерли поодаль, а последний все стоял, опершись обрубком ноги на труп лошади, пока милосердие стрелы не отпустило его на вечную свободу. Вожди молчали. Они понимали закон. Война — это зрелище. Война — это великое зрелище и горе, нарушившему ее вечный и прекрасный порядок. Пусть при взгляде на гибель немногих сердца многих переполнятся отвагой и гневом. Пусть глаза их станут цвета печени врага, а в ушах зазвучит барабан безумия. Пусть. Есть еще время. Время действительно еще осталось. И поэтому внимание сторон не сразу привлекли три нелепые фигуры, вышедшие на ничейную землю. И медленно, неуклонно продвигающиеся к центру. Они брели, огибая тела, а глаза воинов удивленно скользили по пятнистой хламиде, бурому бесформенному балахону, пока не останавливались на плетущемся позади невысоком узкоплечем человеке. Потом всадники спешились, и дружинники обнажили головы. Шепот прошел по рядам. Потом все опустились на колени, и тихо стало вокруг. Вожди остались стоять, и ненависть их глаз предательски заплывала блестящей влажной патиной. Они стояли, они молчали. И слез не стеснялись вожди. «Здравствуй, табунщик! Здравствуй, Скилли! «Здравствуй вовеки, учитель. Идущие на смерть приветствуют тебя. Где ж ты был так долго?» Занавес. Мой выход. Каждому воздастся по вере его. Каждому воздастся. Каждому. Когда спина идущего впереди Сарта качнулась и стала медленно уплывать куда-то в сторону, я остановился и устало опустился на труп неизвестно откуда взявшейся здесь лошади. На большее сил уже не оставалось. 7 дней назад мы вышли из двери на каком-то забытом богом и людьми плоскогорье. С этого момента Мом превратился в сомнамбулу. Он еле переставлял ноги, не отзывался на наши окрики. Отказывался от воды, и, казалось, все силы его уходили лишь на одно — удержать, не выпустить наружу неведомое, закипавшее у него внутри. Мы с Сартом по очереди буквально тащили его на себе, и горный бесконечный серпантин цеплялся за наши стоптанные подошвы. На третий день мы нашли потертый кожаный мешок с едой. Надо заметить, совсем небольшой мешок. Чуть дальше, за серым уступом, напоминавшим спящего кота, обнаружилась ветхая хижина и тело старика на ее пороге. Он умер совсем недавно, разложение еще не успело вдоволь натешиться им. Рот мертвого был приоткрыт, и я заметил, что у старика был вырезан язык. По всей видимости, давно. Сарт долго смотрел на покойника и наотрез отказался идти дальше, пока мы не похороним хозяина хижины. Мне пришлось немало повозиться, прежде чем я сумел вытащить из скрюченных пальцев безязыкого старца его посох. Я еще подивился тому, что посох был окован полосами стали с массивным набалдашником на одном конце и коротким острием на другом. Позднее рывшийся в хижине Сарт вынес оттуда ржавое зазубренное лезвие боевого топора и, нацепив его на посох древка, воткнул секиру в холм из камней, которыми мы завалили могилу вместо земли. Еды в мешке с трудом хватило на 2,5 дня. К тому времени мы спустились с плато и пошли вдоль пенной клокочущей речушки. Мом есть не стал. К вечеру мы обогнули сожженное поселение, а на закате нам преградила дорогу кучка вооруженных оборванцев. Один из них без долгих разговоров полоснул меня ножом по руке. Рана сильно болела потом, но оказалась не опасной. И тогда Мом убил их всех. Убил. Вяло, равнодушно. И, по-моему, он так и не понял до конца, что делает. Так мимоходом отодвигают колючую ветку, случайно оказавшуюся на уровне лица. Так наступают на муравья. Мом убил их. И мы пошли дальше. Когда вдали появились городские башни, Мому неожиданно стало плохо. Это напоминало эпилептический припадок. Он бился в конвульсиях, бился до тех пор, пока Сарт не сжал обеими руками его всклокоченную голову и не уставился ему прямо в выпученные глаза. Я не думал, что это будет так страшно. «Скорее», — бросил Сарт, когда Мом обмяк. «И мы пошли скорее». Я услышал молчание. Молчание толпы. Молчание зала. Огромной ждущей толпы. Огромного, невероятного зала. Я открыл глаза и увидел Мома. Лучше бы я этого не делал. Мом медленно развел руки в стороны, ладонями вверх, словно обнимая мир, зачерпывая его. Потом руки скрестились перед лицом и с усилием опустились вниз. Пальцы судорожно сжались в кулаки, Мом повернул голову, и бездна улыбнулась мне из распахнутых амбразур его окаменевшего лица. Я улыбнулся в ответ —